Часть вторая.
«Следят за нами, товарищ командир», — уверенно заявил боец Кибалкин. «Это у ворот караульный всего один, и тот снулый. А в доме, что напротив, где лавка, пост круглосуточный. И еще один в доме, что на углу. Там вечно нищие сидят, и каждые два часа к ним монах подходит. Одежка одинаковая, желтая, а монахи разные. И не подают ничего. Я специально проверял. А если кто-то из наших в город идет, следом сразу хвост тянется. Даже не прячутся, открыто идут. И в доме этом у них кто-то есть. Наверняка из обслуги или семьи хозяйской. Только кто именно, пока не ясно».
«Шпионы, стало быть», — задумчиво кивнул Кречетов. «И там шпионы, и сям. Ну-ну, посматривай дальше».
Обо всем этом Иван Кузьмич уже знал. Серебряные, народ опытный и глазастый, сразу вычислили, причем без особых трудностей. Но и Ваньке-младшему с его ревсомольцами полезно поучиться.
«Еще чего скажешь, Аника воин? Какие будут твои наблюдения и выводы?»
Кибалка взглянул из-под лобья, но сдержался. «Повзрослел вояка. Прячет от нас армию дядя. Краешек показывает, а главные силы подальше увели. Вот такой вывод у меня будет».
Кречетов молча покачал головой. «Да, повзрослел парень. Отряд по горам провел быстро и грамотно, ни одного человека не потеряв. Сам Унгерн изволил похвалить, хоть и не без кислой усмешки. И ракету сигнал Почанга ввинтил в небо в самый нужный миг. Молодец. А все равно учить еще и учить».
«Насчет армии здешней ты, Иван, не торопись. И фантазиям воли не давай. Народу тут в Почанге немного, и город всего один. Значит, большие силы не соберешь. Пастухи не вояки. Это мы с тобой видели, что у нас, что в Монголии».
Теперь красный командир был серьезен. Как с равным говорил. Со взрослым.
«Значит, армия в Почанге невеликая, зато оружие новое, британское, не иначе из Индии доставили. Мачту для дирижабля заметил? Мачта есть, а дирижабля нет. Значит, не для себя строили, а для гостей, союзников. Аэропланы тоже британские, неплохие, но всего три».
«Не три», — упрямо буркнул Кибалка.
«Твои старики аэропланы считали, а я номера записал. Вчера два улетело и два вернулось, но уже с другими номерами. За холмами у них настоящий аэродром, а здесь просто обманка. А возле холмов вроде как склады, заметил?»
«Есть такое», — кивнул Иван Кузьмич. «И что?»
Иван-младший дернул плечом. «А ничего. Бетонные они. Это кто же тут из бетона строит? И башня эта железная для радио. Откуда она?»
«Нет, товарищ командир, армия тут есть. Иначе зачем нас сюда с посольством посылать? Мало ли городов в Китае».
На этот раз Кречетов спорить не стал. В Беловодске, готовя посольство, он и сам удивлялся. Почему надо ехать за признанием в никому неведомый Почанг, а не, допустим, в Лхасу, к Далай-ламе?
Баронов рассказ про страну Агартху не слишком убедил. А вот боеспособная армия — это причина. Выходит, и столица об этом знает, и хитрый старик Хамбо-лама? Но все равно не слишком понятно получается. Пусть здесь, в Почанге, кто-то силы собирает. Где Почанг и где Сайхот? Даже если на карту глянуть, слишком далеко выходит. А если еще и про горы с пустынями вспомнить?
«Продолжай наблюдать, красноармейский Балкин. Чего заметишь, так сразу ко мне. Приказ ясен?»
«Так точно!» Племянник без особого успеха попытался принять стойку смирно.
«А я еще заметил. Ночью, часа в два, по полуночи».
Иван Кузьмич хотел было объяснить излишне ретивому Кибалке, что ночью надлежит спать, а не играть в сыщиков-разбойников, но в последний момент сдержался. Серебряные тоже видели кое-что странное.
«Дворец, синий который, где здешний начальник живет, Нарбуанбо, он светиться начинает. Не весь, а левая часть, которая к нам ближе.
Свет синий, очень яркий, потому, наверное, дворец так и назвали. Именно это заметил в первую же ночь бдительный дозор Серебряных. Поначалу Кречетов не слишком удивился. Он уже знал, что в Почанге электричество есть, пусть и не во всем городе. Почему бы дворец соответствующим огнем не осветить? Может, обычай здесь такой, раз этот Нарбу-Амбо синий? Однако потом, проведя личную рекогносцировку, крепко задумался. Для обычных ламп свет слишком сильный, на прожектор не похоже. У кого бы спросить? Не у Кибалки же. Инициатива наказуема, Ванька. Ты увидел? Ты и узнавай. И не слишком мешкай, чтобы, значит, завтра к полудню был с докладом. Красноармеец Кибалкин приказ понятен? В коридоре было темно. Желтый огонь керосиновой лампы горел слишком далеко, в самом конце коридора. Зимний вечер уже вступил в свои права. Кречетов отсчитал нужную дверь. Немного помедлил. Постучал затем. «Эки!» — проговорил он, переступая порог. «Здравствуйте, стало быть!» «Бонжур, Жан! Мерси де па обле ле персон хандикап!» — донеслось из глубины. «Жеспера кю ву вендри!» Чайганма Баатурги, племянница властительного гунна Йона Баатурги, устроилась на толстой кашме, брошенной прямо на деревянный пол. Красный с золотом халат, круглая шапочка цветного шитья, пояс, украшенный тяжелыми серебряными бляхами. Недвижное лицо в пятнах и шрамах, пустые мертвые глаза. Иван Кузьмич не выдержал, отвел взгляд. «Прошу простить недостойную», — бледные губы попытались улыбнуться, — «приходится встречать славного в наших землях воина без всякого вежества. Служанку я отослала, хотелось побыть одной. Сидела, вспоминала Париж и мечтала, что вы из великой милости посетите ту, что не сберегла лицо. О большем недостойно не смела мечтать». Кречетов поставил поближе стул, присел, вперед наклонился. «Высказались. А теперь, чайка, меня послушайте. Жизнь не кончилась, а значит, и сдаваться нельзя. Сколько хороших товарищей легло, чтобы мы сюда прорвались. Так что живите и надежды не теряйте». Вроде и правильно сказал, но сразу понял – напрасно. Девушка сглотнула, закусила губы, с трудом сдерживая стон. «Погибшие погибли. Они заслужили счастье в своих новых перерождениях. Недостойная, лишена даже этого. Я пела Улеймжин Чанар не только для того, чтобы великий дух Данзарважа Дулдуйтина, пятого Докшина, но Йон Худгта, был милостив к идущим трудной дорогой. Я пела и для вас. Помните? Совершенство твое во всем, на тебя из зеркал глядит. Вижу я улыбку твою, я тобою навек пленен. Птичьим пением твоя краса мне дарует покой по утрам». Иван Кузьмич попытался что-то сказать, но чайка резко подняла руку. «Слова пусты. Недостойно даже не может посмотреться в зеркало, чтобы ужаснуться своей беде». Красный командир встал, прокашлялся. «Это верно. Слова только воздуха сотрясения. А вот боевой приказ — дело иное. Он и вес имеет, и последствия в случае невыполнения. На лошади усидите, товарищ Баатурги, или вам сопровождающий требуется?» Плечи под красным халатом еле заметно дернулись. «Для того, чтобы держаться в седле, глаза не нужны. Если понадобится, поеду и без стремян. Куда славный в наших землях воин повелит направить свой путь недостойный?» «А вот вопросы лишние», — перебил Кречетов. «Значит, одеться потеплее и быть готовой после полуночи. На разведку поедем». Повернулся, к двери шагнул, но остановился, китайскую пословицу вспомнив. Был в обороне парень из Харбина, поделился мудростью. «Лицо теряют трусы, достойные сохраняют. Для героя лицо и его подвиг».